познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Развитие ситуации в Южной Осетии, где после признания недействительными результатов президентских выборов оппозиционный кандидат Алла Джиоева объявила себя главой самопровозглашенной республики. Таганский суд Москвы приступил к новому рассмотрению дела арестованной тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. На Украине продолжаются протесты общественных организаций, объединяющих ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. В центре Цхинвали, столице непризнанной республики Южная Осетия, собрались около 7 тысяч сторонников кандидатов в президенты от оппозиции Аллы Джиоевой. Они требуют признать итоги прошедших выборов, которые были аннулированы Верховным судом. Чтобы их оттеснить от местного ЦИКа, сотрудники полиции несколько раз выстрелили в воздух. По предварительным данным, которые ранее обнародовал ЦИК, Джиоева получила на 16% голосов избирателей больше, чем другой кандидат Анатолий Бибилов, представляющий правящую партию. Сегодня утром Алла Джиоева объявила себя президентом. В то же время действующий президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойте заявил, что не допустит дестабилизации обстановки и обвинил Джиоеву в намерении совершить в Южной Осетии, как он выразился, цветную революцию. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
В Цхинвале сторонники лидера президентской гонки Аллы Джиоевой вышли на улицу, чтобы выразить свой протест против решения Республиканского Верховного Суда, отменившего итоги голосования. О последних событиях в столице Южной Осетии рассказывает корреспондент Радио Свобода Мурат Гукимухов.
Сначала сторонники Аллы Джиоевой численностью около 7 тысяч человек подошли к российскому посольству, где Алла Алексеевна в сопровождении генерала Баранкевича вручила обращение к послу России в Южной Осетии и к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать результаты выборов состоявшимися и признать победу Аллы Джиоевой. После этого манифестация двинулась к дому правительства. У входа здания собралась многотысячная толпа сторонников Аллы Джиоевой. Активистов штаба Аллы Джиоевой остановили на пороге дома правительства. Они сказали, что пришли в здание Центральной избирательной комиссии, чтобы получить протокол ЦИКа о результатах выборов, которые накануне подписали все 16 членов избирательной комиссии. Представители госохраны, которые охраняют здание, сказали, что у них есть приказ никого не впускать в здание. Такая напряженная ситуация продолжалась около получаса. Многие люди кричали, скандировали. У людей в руках плакаты «Уважайте выбор народа». Несколько позже все-таки было принято решение пропустить Аллу Джиоеву в здание вместе с генералом Баранкевичем. Но, видимо, вслед за ней ринулась толпа к дому правительства, и ее попыталась остановить госохрана. Но когда сторонники Аллы Джиоевой начали напирать на оцепление, то госохрана вынуждена была, чтобы остановить толпу, открыть стрельбу в воздух. Ну, никто не пострадал. Тут же надо сказать, что активисты штаба Джиоевой тоже, в свою очередь, предпринимали меры к тому, чтобы успокоить людей. Они пытались сдвинуть толпу вниз со ступенек за периметр оцепления.
О том, что происходит в Цхинвале, рассказывал корреспондент Радио Свобода Мурат Гукимухов. В это самое время действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте на спешно созванной пресс-конференции обвинил Аллу Джиоеву в том, что после ее прихода к власти будет сделана попытка вернуть территорию Южной Осетии Грузии. По его словам, руководству республики известно, кто стоит за силами, пытающимися дестабилизировать обстановку. Не для того народ Южной Осетии боролся 20 лет за свою независимость, чтобы сегодня это допустить, цитирует Кокойте агентство «Интерфакс». Между тем, лидер московской осетинской общины Валерий Кабулов обвиняет самого Эдуарда Кокойте в разжигании антироссийских настроений.
помещении Московской осетинской общины собралось очень много народу. Все настроены решительно. Они единодушно поддерживают всенародно избранного президента Республики Южная Осетия Джоеву, выражают ей моральную поддержку и собираются ехать туда в ее поддержку, кто как может. Считаем, что действия уходящего режима Кокойте есть не что иное, как попытка государственного переворота. Он собрал на ключевых постах в республике своих близких родственников, которые опираются в своих решениях не на букву закона, а на волю Эдуарда Кокойте. Он с помощью ручного ему суда, где председатель Верховного суда его двоюродный брат, выносит незаконное решение о аннулировании результатов голосования. Когда сегодня Кокойте декларирует о том, что его поддерживает Кремль, что все, что они делают, это в интересах Кремля, и даже сегодня раздаются такие голоса о том, что они сами этого не хотели делать, но это все делается по указке Кремля. Это направлено на разжигание антироссийских настроений в осетинском сообществе.
Сказал Радио Свобода председатель Совета Московской осетинской общины Валерий Кабулов. Ни о каких цветных революциях в Южной Осетии речь не идет, считает бывший пресс-секретарь Эдуарда Кокойте, руководитель медиацентра ИР Ирина Гаглоева.
Никакой революции у нас не происходит. У нас в особом формате идет продолжение предвыборных баталий. Я бы так это сказала. Политики Аллы Джоевой борются всеми возможными силами за признание объективных результатов выборов. Вот и все, никаких цветных революций у нас нету, власть никто не свергает, выбор людьми был 27-го сделан, совершенно четкий, конкретный. Люди дали оценку всему происходящему, оценили предыдущую власть, сделали свой выбор, и какая тут революция?
Сказала юго-осетинский журналист Ирина Гаглоева. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко не исключает трагического исхода нынешних событий в Южной Осетии.
Ситуация в Южной Осетии напоминает ситуацию в Абхазии 2004 года, когда Кремль поддержал Хаджинбу, а в итоге победил Багапши. И дело дошло практически до вооруженных столкновений. Вот сейчас ситуация повторяется. Получается, или в Кремле не делают никаких выводов, и люди не понимают, к чему это все может привести, и что эта кровь ляжет на политику Кремля. И вот эти вот аналитические структуры в Кремле, в спецслужбах, они делают все с точностью наоборот. Я бы назвал эту политику, это политика предательства. В отношении России, в отношении вот Южной Осетии. Дело в том, что сейчас, если Кремль не вмешается, то начнется конфронтация и не исключены столкновения и кровопролития. Я считаю, что надо все-таки признать результаты выборов Аллы Джоевой. Потому что она действительно реально победила на выборах. Ясно, что Южная Осетия и с Аллой Джоевой, она все равно будет пророссийски настроена. Другое дело, что они будут сейчас, как в свое время Багапши, очень осторожно относиться ко всем инициативам Кремля.
Центр избирком Южной Осетии все-таки передал представителям штаба Аллы Джоевой и средствам массовой информации итоговый протокол по выборам президента самопровозглашенной республики. При этом глава избиркома Белла Плиева подчеркнула, что документ утратил силу после решения Верховного суда об отмене результатов выборов. В свою очередь, Алла Джоева уже объявила себя президентом Южной Осетии и сформировала Госсовет Республики. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В центре столицы самопровозглашенной Южной Осетии Цхинвали собрались около 7 тысяч сторонников кандидатов в президенты от оппозиции Аллы Джоевой, которые требуют признать легитимными итоги прошедших выборов, аннулированные Верховным судом. Верховный суд Белоруссии признал Дмитрия Коновалова виновным в осуществлении взрывов в Минске 11 апреля этого года и в 2008 году в День независимости. Второй подсудимый признан виновным в пособничестве. Оглашение приговора продолжается. Тверской суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Виктора Батурина. Вчера ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство Андрея Лугового, которого в Великобритании обвиняют в причастности к смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Турция объявила о замораживании всех финансовых транзакций Сирии и сирийских государственных активов на своей территории. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Мьянму, став первым главой внешнеполитического ведомства США, посетившим эту страну за последние более чем полвека. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, видео, онлайн-трансляциями, репортажами и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Одна из главных международных тем сегодня – нападение на комплекс дипломатической миссии Великобритании в столице Ирана, в Тегеране. Вот есть какие-то реакции, которые привлекли особенно ваше внимание сегодня?
Реакций, конечно, очень много. Например, газета «Таймс» пишет, что это одна из самых серьезных атак на дипломатические представительства иностранных государств в Иране со времен Исламской революции в 1979 году, когда было разгромлено посольство Соединенных Штатов. С тех пор Вашингтон и Тегеран так и не возобновили дипломатические связи и, вероятно, тоже ожидают Великобританию. Газета связывает произошедшее с санкциями, введенными Лондоном в реакции на обнародование доклада Международного агентства по атомной энергии, в котором предполагается, что Иран занимается разработкой ядерного оружия. Великобритания недавно прекратила любые финансовые операции с иранскими банками. «Таймс» напоминает, что в реакции на эти санкции 3 дня назад иранский парламент принял закон, которым выдворил недавно прибывшего в страну посла Великобритании и утвердил установление с Лондоном в ближайшие две недели отношений лишь на уровне миссии, возглавляемой поверенным в делах. Это самый низкий из возможных уровней дипломатических отношений между государствами. В принятом в Иране законе также говорится о сведении на нет отношений со странами, дружественными Великобритании. В начале этой недели этот документ был одобрен аятолой Али Хаменеи. «Таймс» передает слова министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, заявившего, что случившееся является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Цитирую. «Президент США Барак Обама, верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон и даже Россия, союзник Ирана, осудили нападение на посольство и посчитали его неприемлемым. Намеченная на завтра встреча министров иностранных дел Евросоюза будет посвящена реакции на фактическое изгнание британского посла из Ирана. Среди предложений – отзыв из Тегерана послов всех стран ЕС. При этом невозможно удалить посла Ирана из Лондона, так как это место уже год пустует. Ожидается, что после встречи в Брюсселе будут введены новые санкции против Ирана». Конец цитаты. Власти Великобритании считают, что нападение на посольство в Тегеране было организовано иранским режимом, так как полиция, призванная защищать сотрудников дипломатической миссии, бездействовала как после того, как протестующие решили перелезть через забор на территорию представительства, так и когда они громили здание. Кроме этого, «Таймс» пишет, что происходящее транслировалось государственным телевидением в прямом эфире.
Саша, скажите, раз уж мы заговорили о регионе, о Южной и Центральной Азии или о Среднем Востоке, терминологии разные в России и на Западе, есть ли еще какие-то отклики на пакистано-американский кризис, который последовал после вот этой страшной ошибочной атаки американских вертолетов на цель в Пакистане?
Интересно, что и эта тема определенным образом связана с Великобританией. Исламабад обратился к Лондону с просьбой выступить посредником при обсуждении инцидента, произошедшего на пакистано-афганской границе несколько дней назад, когда были убиты и ранены пакистанские военнослужащие. Пакистан предупредил, что если на этих переговорах не будет достигнуто совместное решение, то это может повлиять как на переговоры о мире с движением «Талибан», так и на планы США вывести к 2014 году войска из Афганистана. В подтверждение своих слов высокопоставленные представители в Пакистане отказались от участия на следующей неделе в Боннской конференции, посвященной будущему Афганистана. Об этом пишет газета «Гардиан», которая сообщает, что таким образом будут воплощены в жизнь слова премьер-министра Пакистана Юсуфа Реза Гилани о пересмотре позиций. Издание не называет даты, когда могут начаться пакистано-американские переговоры, но сообщает о том, что в Исламабаде уверены, присутствие представителя Великобритании помогло бы достигнуть лучшего понимания между государствами. Вот что оппозиция Пакистана пишет «Гардиан». Большинство пакистанцев полагают, что недавно произошедший в пограничном районе инцидент, последний в серии подобных инцидентов, был преднамеренной провокацией американских сил, имеющих отношение к операции в Афганистане. Игнорирование Соединенными Штатами пакистанского суверенитета грозит, что правительство в Исламабаде прекратит сотрудничать с Вашингтоном в вопросах противодействия терроризму и афганского урегулирования. Конец цитаты.
Саша, спасибо. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми публикациями вот на эти темы в свежих западных изданиях. Мы продолжаем «Время свободы». Таганский суд Москвы сегодня в закрытом режиме начал рассматривать дело Натальи Гулевич. Это предпринимательница, которую обвиняют в мошенничестве. Несмотря на декларируемое государством смягчение условий содержания под стражей для таких обвиняемых, Гулевич не хотят отпускать под подписку о невыезде. С большим трудом удалось лишь добиться ее перевода в больницу. Состояние здоровья Гулевич уже очень ухудшилось. За этим процессом следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас мы с ней беседуем в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Здравствуйте, вам слово.
В рамках предварительных слушаний защита Натальи Гулевич заявила два принципиальных ходатайства. Во-первых, потребовав вернуть обвинительное заключение прокурору. По мнению адвокатов, оно содержит множество противоречий, которые невозможно будет устранить во время судебного разбирательства, если обвинительное заключение останется прежним. А во-вторых, защита просила суд изменить для Натальи Гулевич меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, например, залог. Тем более, что однажды Мосгорсуд уже вынес решение о залоге, правда, воспользоваться им Наталья Гулевич не смогла. Судьи запросили внести 100 миллионов рублей, чтобы выпустить ее из следственного изолятора. Впрочем, сейчас Наталья Гулевич, хоть и содержится под стражей, но не в СИЗО, а в больничной палате одной из московских клиник, куда ее доставили в тяжелом состоянии. Вслед за мочевым пузырем отказала почка. Но это, по мнению врачей, не мешает Наталье Гулевич участвовать в судебных заседаниях, и сегодня она была доставлена в Таганский суд Москвы. Судья, которой предстоит рассматривать дело, изучив ходатайство защиты, пришла к выводу о том, что необходимости изменения меры пресечения для Гулевич нет, и возвращать дело прокурору тоже не нужно, говорит адвокат Натальи Гулевич Андрей Штанько.
Суд не удовлетворил ни одно ходатайство защиты, мотивируя тем, что те нарушения, которые имеются в обвинительном заключении, которые не дают возможность постановить справедливый приговор по делу Гулевич, они остались за скобками. Она, судья посчитала, что все это можно разрешить в судебных заседаниях. А вопрос второй, избрание меры пресечения, я считаю, страшный по своей силе. Она продлила на 6 месяцев содержания Натальи Мелентьевны под стражей, то есть до 18 мая 2012 года. Это невозможно, это убийственно. Я считаю, это равносильно смертному приговору.
Во время конвоирования Натальи Гулевич в зал судебных заседаний ее мужу удалось увидеться с ней и обменяться парой фраз, говорит Валерий Гулевич.
Ей стало немножко легче, но состояние, она попросила судью, и на суде она отвечала сидя на все вопросы суда. Потому что катетер стоит, диагноз еще окончательно не определен. Но она говорит, что ее хотят срочно перевести опять назад в следственный изолятор. Сейчас буду выяснять ситуацию.
Адвокат Натальи Гулевич Андрей Штанько в интервью «Радио Свобода» подтвердил информацию о том, что завтра его подзащитную намерены перевести из гражданской клиники в больницу следственного изолятора «Московская тишина». И сейчас защита будет пытаться обжаловать все-таки решение об избрании меры пресечения и добиваться того, чтобы Наталья Гулевич оказывался надлежащий медицинский уход и лечение. Следствие считает Наталью Гулевич виновной в мошенничестве, махинации с кредитами. Защита утверждает, что это была часть рейдерской атаки на бизнес Гулевич, в результате которой она потеряла комплекс зданий, принадлежавших ей в центре Москвы. Александр?
Марьяна, благодарю. Напоминаю, что за процессом Натальи Гулевич следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве в доме Пашкова объявили победителей национальной литературной премии «Большая книга». В этом году лауреатом первой премии стал автор романа «Письмовник» Михаил Шишкин. Второе место занял Владимир Сорокин, написавший «Метель». Третья награда досталась Дмитрию Быкову за роман «Остромов или ученик чародея». Всего на соискание премии было подано 375 произведений из 42 регионов России и 14 других стран. С подробностями Лиля Пальвелева.
Церемония награждения оказалась на редкость затянутой и бестолковой. Почему-то ее лейтмотивом, ее сквозным сюжетом стала связь кинематографа и литературы, как будто книги сами по себе, не будучи экранизированными, самостоятельной ценности не имеют. По каждой из вошедших в шорт-лист книги был снят видеоролик. Это еще куда бы ни шло, но ведущие Борис Берман и Ильдар Шандарев зачем-то каждому из номинантов задавали вопросы с творчеством литераторов, никак не связанные, зато имеющие прямое отношение к профессии двух телеведущих киноведов. К примеру, какой режиссер должен снять фильм по роману автора, и все в этом духе. Растерянные писатели отвечали без энтузиазма, а один из них и вовсе попросил: «Не мучите меня, не знаю». Наконец, спустя 2 часа после начала церемонии стали объявлять победителей. Специальный приз за вклад в литературу получил американский издатель Питер Мейер. Его стараниями выходят на английском языке книги русских авторов. Призом за честь и достоинство решили отметить Фазиля Искандера. Он приболел, на торжество прийти не смог, и потому в доме Пашкова его голос прозвучал в записи.
Когда я узнал об учреждении премии «Большая книга», то записал мгновенно возникшее 14-тишее. От малограмотных идей до малограмотных затей нас защищают с двух сторон, и Дон Кихот, и Тихий Дон.
А теперь слово Михаилу Шишкину, обладателю главного приза величиной в 3 миллиона рублей.
Получить премию – это очень важно, потому что, когда ты пишешь, ты говоришь себе: никаких компромиссов. Это значит, что ты не можешь себе представить какого-то читателя. Это значит, что ты пишешь для зеркала. Потому что как только ты себе кого-то представляешь, это уже компромисс. Но ты рискуешь, когда ты закончишь книгу, что ты только со своим идеальным читателем на пару и останешься со своим зеркалом. А премия – это показатель того, что кому-то то, что ты делал, очень важно.
Владимир Сорокин, в чьем романе «Метель», как обычно бывает у этого писателя, парадоксальным образом соединяются разные временные пространственные пласты, вспомнил, что однажды уже был номинирован на «Большую книгу», этим и ограничился.
Спасибо. Лучше поздно, чем никогда.
С лауреатом третьей премии Дмитрием Быковым мы поговорили перед началом церемонии, и для этого был повод. Дмитрий, вы стали одним из победителей приза читательских симпатий в МХАНете. Что для вас это означает?
Для меня это, в общем, довольно приятная неожиданность, потому что роман явно рассчитан не на массового читателя, он писался скорее для аутотерапии. И я с радостью вижу, что, оказывается, в России довольно много народу, да, впрочем, и за ее рубежами тоже, одержимы той же проблемой.
И что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что роман писался для разрешения личных внутренних проблем, которые довольно специфичны и вряд ли имеют отношение к большинству. Но, как оказалось, они в наши времена довольно универсальны. Я думаю, что «Большая книга» имеет дело не столько с текстами, сколько с тенденциями. То есть каждый текст представляет проявившуюся в последний год тенденцию в литературе. Когда-то это был нонфикшн, потом это был социальный или философский роман, потом фантастика, потом бытовой роман. Посмотрим, что это будет сейчас.
В этом году все 10 финалистов – авторы романов. По вашему мнению, это свидетельствует о предпочтениях жюри или о каких-то тенденциях?
Ну, тенденция в том, что когда эпоха застывает, становится такой клейкой и густой, приходит время прозы, нравописательной, приходит время писать романы, потому что самые оперативные жанры, такие как поэзия и драматургия, в это время отходят на второй план. Но это означает, что люди вступили в застой, глубоко задумались. Вот следствием этого, возможно, станут великие потрясения, как всегда бывает после застоев.
Но роман Дмитрия Быкова – это история о том, как в 20-е годы в Петербурге собирается кружок эзотерического масонства и к чему приводит такое вольнодумство. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Цхинвали, столицы самопровозглашенной Южной Осетии, несколько тысяч сторонников кандидатов президента от оппозиции Аллы Джоевой по последним данным штурмуют здание Центра избиркома республики и требуют по-прежнему признать легитимными победу Джоевой на прошедших выборах, аннулированных Верховным судом. Радио «Свобода» будет следить за развитием событий. Верховный суд Белоруссии признал Дмитрия Коновалова виновным в осуществлении взрывов в Минске в 11 апреля этого года и в 2008 году в День независимости. Второй подсудимый Владислав Ковалев признан виновным в пособничестве. Оглашение приговора продолжается. Ранее прокурор потребовал для подсудимых смертной казни. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство Андрея Лугового, которого в Великобритании обвиняют в причастности к смерти Александра Литвиненко. Следствие утверждает, что Луговой, встречавшийся с Литвиненко, также мог пострадать от полония. Тверской суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Виктора Батурина. Вчера ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Виктор Батурин не признает свою вину. Мы продолжаем «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами, репортажами, блогами, комментариями, онлайн-трансляциями, видео и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и со всеми нашими специальными проектами вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта, моя коллега Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша. Ну, я поддержу тему, которую вы заявили в сводке новостей. Это события в Южной Осетии. Мы стараемся обновляться постоянно. Материал стоит на самом главном, центральном месте нашего сайта. И здесь уже появилась расшифровка интервью, которое дала Алла Джиоева для «Радио Свобода». Оно будет звучать в эфире. И текстовая версия уже есть на сайте. Все, кто следит за этими событиями, я думаю, с интересом его прочитают. Еще из тем, которые сегодня обсуждаются и в российском интернете, и средствами массовой информации, которые выходят в других форматах, я имею в виду газеты, радио и телевидение, это выступление Владимира Путина в Театре Ленинского комсомола перед деятелями театра. Но мы сегодня узнали про эту встречу, потому что вокруг офиса «Радио Свобода» расчищались машины примерно в диапазоне 500 метров, если не больше, все окрестные переулки, Малая Дмитровка, часть Садового, и машины людей, которые, естественно, не предполагали, что все это будет происходить, и оставили свои машины, возможно, на ночь, увозили эвакуаторы. И наш фотокорреспондент прошелся по всем этим местам и запечатлел это на фотокамеру, фоторепортаж, как Москва готовилась к приезду Владимира Владимировича Путина в Театр Ленинского комсомола. Можно посмотреть на сайте «Радио Свобода». Материал называется «Путину расчистили путь на сцену». Я думаю, что эти фотографии не нуждаются в дополнительных комментариях. Также среди тем дня материал «Чем Дерипаска похож на Березовского». Финансовый аналитик и постоянный автор сайта «Радио Свобода» отвечает на вопросы о том, что стоит за иском Олега Дерипаски к Владимиру Потанину. Этот иск подан в швейцарский суд. Об этом вчера поздно вечером сам Дерипаска рассказал в интервью одной из швейцарских газет. Вот подоплеку этого дела вы можете узнать из материала Андрея Сотника. Естественно, это его взгляд на вещи. И последнее. Только что стало известно, что газета «РУ» закрыла совместный проект с ассоциацией «Голос». Мы писали уже о пропагандистской кампании против «Голоса». А заместитель главного редактора газеты «РУ» уволился в знак протеста. Сейчас мы разбираемся с этой информацией и в ближайшее время опубликуем материал на сайте «Радио Свобода».
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». В украинских городах сегодня продолжились акции протеста ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и ветеранов войны в Афганистане. Они недовольны сокращением размера пенсии. Движение протеста чернобыльцев с каждым днем собирает все больше сторонников. Напомню, 3 дня назад в Донецке во время ликвидации палаточного лагеря протестующих активистов погиб 1 человек. А сегодня в Киеве еще одна акция была разогнана милицией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
27 ноября в Донецке у здания местного отделения пенсионного фонда сотрудники милиции, переодетые в штатское, демонтировали основную палатку в лагере чернобыльцев. При этом один из участников акции, 70-летний Геннадий Коноплев, скончался от сердечной недостаточности. Во вторник его похоронили под Донецком, а в самом городе прошел траурный митинг. К вечеру на месте снесенной палатки продолжающие голодовку донецкие чернобыльцы установили новую, говорит руководитель областной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы Николай Гончаров.
Мы все это восстановим при помощи народа Украины и будем продолжать нашу акцию. Я призываю весь народ Украины сплотиться против этой власти, бандитской власти.
Смерть Коноплева, которую ликвидаторы аварии на ЧАЭС называют преднамеренным убийством, совершенным властью, стала детонатором новых протестов по всей стране. Накануне, скандируя политические лозунги и обвиняя во лжи вице-премьера, министра социальной политики Сергея Тегибко, чернобыльцы митинговали на центральной площади Луганска.
Президента в отставку, в Верховную Раду распустить, а Тегибко вообще под суд отдать, чтобы не врал он, где он видел по 30 тысяч пенсии. Я получал несчастные 5 тысяч, мне теперь 1000 оставили и все.
Не за горами и выборы, даст Бог, доживем. И сегодня люди все прекрасно понимают, что это просто власть себя изжила.
Сегодня под стенами кабинета министров Украины несколько тысяч чернобыльцев и ветеранов-афганцев намерены продолжить акцию протеста. Вчера бойцы милицейского «Беркута» не позволили им разбить палаточный городок в Мариинском парке напротив здания правительства. В ходе столкновений один из демонстрантов потерял сознание и был госпитализирован. Комментируя требования протестующих, вице-премьер Сергей Тегибко заявил, что в бюджете нет денег для выплат прежних размеров пенсии льготным категориям граждан. В то же время правительство, как отмечают эксперты, увеличивает расходы на деятельность главы государства и его администрации.
Народ не видит со стороны власти затягивания поясов, как это просят у граждан Украины. Пока власти пытаются решить проблему достаточно просто и примитивно. То есть разогнать, снести Майдан, не дать там поставить палатки. Не понимаю, что это вызывает обратную реакцию, и количество людей, которые уже агрессивно, негативно настроены, становится все больше и больше. Есть такое очень хорошее выражение, что революции делаются в столицах, а бунты в провинции. Вот на сегодняшний день власть еще в состоянии попробовать снизить накал.
Считает политолог Виталий Бала. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры наблюдают за скандалом на президентских выборах в Южной Осетии, который кажется особенно актуальным в преддверии парламентских выборов в России. Параллели проводит колумнист «Полит.ру» Олег Епиходов.
Верховный суд Южной Осетии признал недействительными результаты выборов, согласно которым кандидат Кремля Бибилов проиграл оппозиционной Джиоевой. Тут без креатива никак, все-таки разрыв был 16%. Как сообщает информагентство, результаты выборов признаны недействительными, все заявленные факты нарушений подтвердились. Список фактов, впрочем, не предъявлен, но и не важно. Зато быстро подтвердились. Согласно ведомостям, в Кремле считают Джиоеву неплохим человеком и политиком, но смущает то, что за ней стоит бизнес-группа, для которой не столь важны геополитические интересы. Геополитические интересы Южной Осетии звучит необыкновенно прекрасно – В самом деле, не может быть так, чтобы у Южной Осетии не было бы своих геополитических интересов. На недавней встрече с руководством фракции «Единая Россия» Путин тоже говорил о геополитике, требуя ответственной Госдумы с большим числом депутатов от «Единой России». «Если мы расхватим парламент, это когда-нибудь подтащит нас к той черте, за которой сейчас оказались наши партнеры и друзья в Европе». Там же присутствовал и механизм. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на необходимость добиваться максимального результата на этих выборах. К чему тут могло относиться слово «добиваться»? Ну, интуитивно было понятно, к чему именно. А теперь можно обойтись и без интуиции.
Никто из блогеров не сомневается, что отмена результатов выборов – политическая воля российского руководства. Но разумность этой воли у многих вызывает сомнения, пишет Дмитрий Бавырин.
Пойти на идиотский силовой принцип и своими руками организовать в Южной Осетии антироссийскую и в потенциале прогрузинскую оппозицию – это надо уметь. Есть повод проверить Старую площадь на предмет наличия там грузинских шпионов.
Логику действий российских властей пытается выстроить пользователь философского блог-портала Phronesis.ru Формазон.
История с Южной Осетией в точности повторяет историю с выборами в Абхазии 7 лет назад. В Южной Осетии, как и в Абхазии, нет никаких проблем с антирусскими силами, ради нейтрализации которых следовало бы идти на все. Но есть кандидат от ФСБ и есть кандидат не от ФСБ. Кандидат от ФСБ рассматривается как 100% контролируемый мутинскими. Всякий иной кандидат представляет хотя бы минимальный риск неполного управления из Москвы. И вот само наличие такой возможности, то есть возможности выборов, мутинские вообще не могут принять как часть существования. В картине мира мутинских всякая возможность отклонения от 100% гарантируемой гарантии будущего воспринимается как зияние в бытии, которое любыми средствами нужно подавить. Это глубже любого рационального политического смысла. Мутинские сегодня, по сути дела, занялись организацией гражданской войны в одной из самых проблемных зон своей периферии, очевидным образом играя на руку своему абсолютному врагу – Грузии. То есть политическое действие себе во вред перевешивается общим страхом перед самой возможностью риска, связанного с моделью выборов.
В понедельник в южноафриканском городе Дурбан начала работу очередная 10-дневная конференция ООН по изменению климата. Основным вопросом станет продление Киотского протокола, первый период обязательств по которому истекает 31 декабря 2012 года. Об отказе от продления документа, который обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы, вызывающие парниковый эффект, уже заявили Канада, Япония, Россия и Австралия. О том, каких результатов можно ждать от конференции, рассуждает в блоге на сайте Financial Times Пелита Кларк.
О готовности поддержать вторую часть Киотского протокола пока заявили только ЕС и еще несколько развитых стран. Но даже и они согласны только при условии, что другие страны, в том числе и Китай, в будущем тоже примут на себя хоть какие-то обязательства, имеющие юридическую силу. Но Китай продолжает считать себя развивающейся страной, освобожденной от всех обязательств. При этом Соединенные Штаты, которые подписали Киотский протокол, но так его и не ратифицировали, заявили, что не пойдут ни на какие договоренности, от выполнения которых освобожден Китай.
Единственным выходом из сложившейся ситуации представляются инициативы снизу, в рамках которых отдельные страны добровольно берут на себя обязательства по сокращению выбросов. Директор по развитию одной из южноафриканских компаний предлагает в своем блоге спуститься еще ниже. Обязательства, по его мнению, должны брать на себя не страны, а отдельные корпорации.
То, что разговоров об изменении климата не желают слушать ни на вечеринках, ни на советах директоров, истина общепризнанная. Но будем считать, что открывшаяся в Дурбане конференция дает нам право об этом поговорить. Большинство успешных экологических проектов осуществляют люди, просто задумавшиеся о том, как бы уменьшить количество производимых ими выбросов. В этом году наша компания сократила их на 43%, в основном благодаря виртуализации 500 серверов. Руководство довольно. С их точки зрения мы занимались не предотвращением глобального потепления, а экономией расходов на электроэнергию. Такую историю можно, пожалуй, рассказывать и на вечеринке.
Впрочем, есть подозрение, что на вечеринке куда больше шансов на успех будет у издевательского исследования, которое выложил в блоге на сайте Irish Economy специалист по экономическим вопросам изменения климата Ричард Толл.
За последние месяцы из Дублина уехали 8 ученых-экономистов. Всего их в стране около 200. Все они уехали в места с более теплым климатом – в Стирлинг, Брайтон, Оксфорд, Канберру, Мельбурн и Лиссабон. Дублинские экономисты плевать хотели на мнение Европейского Союза о том, что потепление на 2 градуса представляет опасность. Факты свидетельствуют, что не только дублинские экономисты, но и вообще европейцы предпочитают жить там, где теплее.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Белоруссии только что был оглашен приговор Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, которые были признаны виновными в осуществлении и пособничестве в осуществлении взрыва на станции Минского метро «Октябрьская» в апреле 2011 года. Суд согласился с требованием прокуратуры и приговорил обоих подозреваемых к смертной казни. Правозащитники заявляют о необходимости повторного расследования. Таганский суд Москвы продлил сегодня на полгода срок содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемый в мошенничестве. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Гулевич. По его словам, это равносильно смертному приговору. Гулевич находится под стражей более 10 месяцев. Адвокаты утверждают, что дело сфальсифицировано, чтобы отобрать у их подзащитный бизнес. В центре столицы самопровозглашенной Южной Осетии Цхинвали тысячи сторонников кандидатов в президенты от оппозиции Аллы Джиоевой штурмуют центр избирком республики, требуя признать победу Джиоевой на прошедших выборах.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В Южной Осетии двухпрезидентское правление. Сколько оно продлится?
Комментарии экспертов.
Журналист Григорий Охотин о цензуре в РИА Новости.
Право автора.
Михаил Шевелев. Россия в погоне за провинциальностью.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Российские власти намерены ограничить возможности банков по кредитованию своих владельцев или связанных с ними лиц. Они не скрывают, что такое ужесточение требований вызвано рядом скандальных банкротств на банковском рынке страны. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Правительство России готовит законопроект об ограничении возможности кредитования банками заемщиков, связанных с их собственниками, сообщил заместитель министра финансов Алексей Саватюгин, отметив, что многие российские банки, закрывшиеся в последнее время, занимались их избыточным кредитованием. Из таких дел наиболее громкими стали банкротство Межпромбанка бизнесмена Сергея Пугачева, а также покупка государственным банком ВТБ Банка Москвы, связанного с прежними московскими властями. Поэтому ужесточение требований кредитным организациям президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян считает вполне оправданным.
У нас был не один уже случай, когда подобного рода кредиты, которые занимали изрядную долю в портфеле кредитования и были связаны с собственником, фактически создавали высокие риски, и потом эти риски реализовывались вплоть до лишения банка лицензии. И в этом смысле банк, который работает на рынке и привлекает средства не только клиентов, но и вкладчиков, а потом это аккумулируя все, выдает в виде кредитов структурам собственника, конечно, это не совсем нормально. Так, в общем, работать нельзя.
Сегодня в России действует положение, согласно которому риски банка на одного или группу заемщиков не могут превышать четверти всего капитала банка. В будущем, по словам Алексея Саватюгина, этот норматив может быть уменьшен, хотя, судя по всему, о полном запрете такого кредитования речи быть не может. Горегин Тасунян продолжает.
Это неправильно, впадать в другую крайность. Здесь важно соблюдение какого-то баланса, особенно в нашей стране, где при разумной диверсификации кредитного портфеля, в том числе среди собственников банка, если они тоже диверсифицированы, ты тем самым получаешь некие гарантии возвратности при возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств. То есть это не всегда зло, это есть и позитивное в этом содержание, что ты, кредитуя аффилированные структуры, которые владеешь ситуацией в этом бизнесе, понимаешь, что это реальный бизнес, понимаешь их природу и при необходимости всегда можешь повлиять на возврат кредитов.
В том, что возможное ужесточение требований к кредитным операциям банков в отношении их собственников отчасти стало следствием последних скандалов в банковском сообществе, уверенный депутат Государственной Думы, член Национального банковского совета Павел Медведев. Однако для этого, по его словам, есть и другие причины.
Отчасти, ну, как мне кажется, это связано с тем, что Центральный банк хочет сделать следующий шаг в улучшении надзора. Первый рывок он сделал в 2004 году, когда получил право принимать или не принимать банки в систему страхования, а банкам этого очень хотелось. Он ставил условие, вот раскроете всю свою подноготную, тогда мы вас примем. Оказалось, что банки значительную часть подноготной раскрыли, но все-таки не все.
Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, в свою очередь, не готов согласиться с тем, что главный регулятор российского банковского сектора, Центральный банк, сегодня не располагает достаточной информацией о своих подопечных.
Это не совсем так. На самом деле, сейчас уже достаточно вот эта структура прозрачности обеспечивается. Нет предела совершенству, конечно, можно разделить полностью долгова собственника и заемщика, но я думаю, что такие крайности неуместны.
Горегин Тасунян считает возможным снизить норму кредитования одного или группы связанных между собой заемщиков с 25 до 15-20% всего уставного капитала банка. Однако депутат Государственной Думы Павел Медведев называет непринципиальным ограничение такого показателя.
Надо дать Центральному банку то, чего он добивается уже много лет. Право использовать в надзоре так называемые профессиональные суждения. Дело в том, что отношения всякие, а в частности в финансовой сфере, не могут быть полностью формализованными. Частенько бывает так, формально все более или менее благополучно, а по существу плохо. Как-то этот вопрос запутан. Но он не запутан для неформального надзорного решения. Надзорный специалист это понимает.
Иначе говоря, вы допускаете, что суждения о законности и целесообразности того или иного действия банка должны выноситься специально уполномоченными чиновниками. Но нет ли здесь поводов для коррупции?
Некоторые депутаты против этого возражают добросовестно, потому что они говорят, ну как же так, и так жалуются частенько на надзор за то, что он не вполне добросовестно себя ведет. А тут мы прямо прямым текстом разрешаем поступать так, как хочет левая нога. Если мы хотим сделать надзор полноценным, мы должны на это пойти. А бороться с левой ногой в другом месте, там, где мы назначаем людей на важные должности. Вот мы должны поставить такого человека, которому мы доверяем. А уж если мы ему доверяем, мы ему должны доверить и профессиональное суждение.
Алексей Саватюгин не сообщил, в какие сроки может быть принят закон об ограничении кредитования банками своих собственников. Впрочем, как считает президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, для этого вполне достаточно решения одного центрального банка.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. В эфире «Время свободы». Открылся новый интернет-ресурс – биографические интервью с коллегами-социологами. Его автор – профессор Борис Докторов, с 1994 года живущий в США, автор книг по истории опросов общественного мнения в Америке и России, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов. По сути дела, в интернете теперь представлена довольно объемистая книга, в которую вошли интервью со многими российскими учеными. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Работа над онлайновой книгой началась в мае 2011 года, когда Борис Докторов решил собрать воедино 40 интервью с коллегами, сделанных для разных изданий, как бумажных, так и сетевых. Объем текста – около 1000 книжных страниц. Все это лишь часть большого проекта, которым профессор Докторов занимается уже 7-й год.
В широком смысле это историко-науковедческий проект, направленный на изучение прошлого, настоящего советской, российской социологии. И он включает в себя массу сейчас уже компонент, это и, собственно, теоретические исследования, исторические исследования,
и сбор информации, в частности, интервью, и множество публикаций, это и статьи в научных изданиях, это статьи в прессе, это вот цикл радиопередач и большое количество онлайновых публикаций. Онлайновая книга суммирует определенное направление этого проекта, а именно проведение интервью с советскими российскими социологами.
По какому принципу вы отбирали персонали, то есть, собственно, ученых-социологов, с которыми делали интервью?
В моем представлении история науки должна быть многолюдной, потому что прорывы в науке делают немногие, это лидеры, но собственную науку делают поколения ученых. В моем понимании я должен, во-первых, вести интервью с социологами разных поколений, и, во-вторых, социологами, которые как бы, ну, очень широко известны внутри профессионального сообщества и за его пределами, такие как, например, Татьяна Заславская, Владимир Ядов, Владимир Шлепентох, или более молодые, это Леонид Ионин, Александр Гофман, но и с теми социологами, которые, безусловно, профессиональны и очень известны в том круге специалистов, которые занимаются разработкой данной проблемы, конкретной проблемы.
Глава этой книги написана в жанре биографического интервью, можно так сказать?
Это интервью биографические, но с уклоном, конечно, в обсуждение профессиональных тем. Я спрашиваю людей о том, что им удалось сделать, какие работы они опубликовали, какие были сложности. Вообще говоря, те люди, с которыми я беседую, они такие особые, понимаете? Для них профессиональная деятельность — это 90% их жизни. Поэтому можно сказать, что рассказывая о своей работе, они рассказывают и о своей жизни.
Как бы вы сформулировали, зачем нужен такой новый интернет-ресурс? Что он дает читателю, особенно если речь идет о непрофессионалах?
Науки нет без истории, будущего нет без истории. Но мне хотелось бы как можно больше закрепить вот то, что нынешние поколения, особенно старшие поколения социологов, прошли, пережили, продумали, осознали. Мне это казалось крайне важным сейчас зафиксировать и дать этим ознакомиться как можно большему количеству людей. И узконаучное, и такое научно-культурологическое значение этого проекта я вижу.
Вот перед вами прошло множество биографий социологов. Скажите, а какая биографическая подробность вам больше всего запомнилась?
Беседы очень интимные, и люди очень многое рассказывают. Биографические такие подробности, которые трудно было бы даже ожидать, что люди об этом расскажут. Есть очень интересные просто моменты, мне кажется, для исследователей культуры. Ну, например, я обнаружил, что предки, не очень далекие, одного из социологов, которые были уральскими казаками, как они отступали в Китай под натиском армии Блюхера, где заметную роль играл один из дедов другого социолога. То есть такие линии биографические, они открываются, которые надо потом распутывать. Или, например, имена, вдруг какое-то редкое имя Жан, почему оно вдруг появляется в брянской деревне, в какой-то заброшенной. Это социолог Жан Терентьевич Тощенко. Оказалось, что его родители очень преклонялись, уважали участников французской революции, поэтому дали им французское имя. И много других особенностей. Вы представляете, 40 интервью, это 40 студий.
Говорил социолог Борис Докторов. Сейчас ученый начинает акцию под названием «Студенты лицом к истории». Информация о его онлайновой книге появится на сайтах многих вузов, с тем, чтобы студенты могли ею пользоваться при изучении истории советской и российской социологии. Профессор не исключает и возможности появления в ближайшем будущем бумажного издания книги.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – это смертный приговор, который был буквально только что вынесен двум жителям Белоруссии, признанным виновными в организации терактов в Минске в этом году и в 2008. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно. Если партия окажет мне такое доверие, я готов баллотироваться на пост президента
России. 4 года наказания не вернут мне сына.
Призовем население Южной Осетии к акциям гражданского неповиновения.
Противостояние местных сербов и военнослужащих миротворческих сил
продолжается. Заключение экспертов звучит так. Андерс Брейвик не вменяем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130.